Служебный вход.
Всем привет! В эфире программа «Служебный вход». У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. А сегодня у нас в гостях кондитер Ирен Свирина. Начинаем мы год со сладкого. И вот мне хочется задать вопрос, наверное, самый актуальный сейчас. Вы любите сладкое, Ирен?
Всем здравствуйте! С Новым годом всех, с прошедшим, с Рождеством! Конечно же, да. Любовь к сладкому, в принципе, меня и привела к тому, что сейчас происходит в моей жизни. Очень люблю, обожаю и занимаюсь много спортом. Когда мне спрашивают, почему вы такая стройная, вы же кондитер, я говорю, что все отрабатывается в зале, в бассейне и на танцполе.
Да, не скажешь, по-моему, что вы любите сладкое.
Я очень люблю сладкое. Я обожаю, я не могу отказаться от сдобной бриоши, от макаронс или вкусного эклера. Я могу говорить с придыханием о очень многих десертах. Я обожаю медовик, наполеон. В принципе, видите, по классике уже пошла по нашей, да, торт. Из воспоминаний детства. Это медовик, это мамин наполеон. Очень люблю, обожаю, ем. Я не скажу, что я ем это каждый день, три раза в день. Нет, но я себе это позволяю.
Ирен, сейчас вот очень популярная профессия, такой домашний кондитер, да, который делает торты на заказ. Есть же популярный сериал, в котором главная героиня, делая торты дома, через какое-то время открыла свою кондитерскую. Вот насколько это вообще реальная история, да, когда человек, не имея профессионального образования, начал заниматься производством десертов на заказ и добился какого-то реального успеха вплоть до открытия своей кондитерской? Или все-таки должна быть какая-то база, какое-то образование, чтобы ты мог работать вот с технологической картой и создавать какие-то классические те же десерты?
Ну, такой очень сложный вопрос, на который нельзя ответить сразу «да» или «нет». То, что практика показывает, и девочки добиваются огромных успехов, начиная у себя на кухне, это факт. Мы не можем никак с этим спорить. Другое дело, невозможно оспаривать тот факт, что сейчас очень много профессионального образования. Есть колледжи, есть институты. И было бы здорово, если бы девочки не только посещали мастер-классы, но и получали образование. И как бы это тоже имеет место быть. Это сейчас целая индустрия, домашние кондитеры. Мы это просто наблюдаем. Я сама домашний кондитер, я сама с этого начинала. Поэтому желающие и любознательные глаза учатся, они посещают курсы. Сейчас очень много мастер-классов как в России, так и за границей. Если девочка чувствует, что она уже выросла из этого, она идет и обучается правильному написанию тех карт, технологическим всем процессам, нанимает сотрудников, которые в профессиональной кухне правильно организовывают это пространство и таким способом вырастают. Как бы, да, все возможно.
По-вашему, все-таки чем отличается вот такой, да, домашний, можно сказать, начинающий кондитер от человека, который получил образование? Вот в чем у них будет разница? Например, дашь им задание сделать один и тот же торт.
Кафе – это не сделать один торт, это ежедневные заготовки, правильное хранение, не нарушение никаких санпинов там, и так далее. И домашний кондитер, его никто не может контролировать, где он хранит торт, какое соседство в холодильнике или когда были сделаны эти заготовки. Но если вы уже открыли свое кафе, вы обязаны следовать санпину и знать точно, что с чем не должно соседствовать, когда были сделаны эти заготовки, какой у них срок годности там, и так далее. То есть, конечно, это очень сильно отличается. Здесь как бы только на доверие заказчики, которые заказывают у домашних кондитеров, они просто доверяют ему. Очень многие девочки делают себе статус самозанятых, открывают цех, потому что на кухне тесно, очень много инвентаря, очень много ингредиентов, и невозможно поставить 2-3 холодильника, чтобы правильно соблюдать товарное соседство. И не открывают не кафе, а именно цех, где можно прийти, поработать и уже разделять работу и дом. Потому что когда ты работаешь дома, то у тебя нет свободного времени, у тебя нет вообще разделения, что ты здесь поработала, а здесь отдохнула.
Ирен, скажите, а как вы придумываете десерт? Ведь в голове, получается, уже должен быть какой-то вкус. Вот что вы хотите получить в итоге? Если это что-то вот ваше, новое, авторское?
Обожаю, просто прекрасный вопрос. Это все вкус собственный мой, мои путешествия и мои дегустации. Если я, допустим, путешествовала там, по Европе, зашла в одну кондитерскую, в другую кондитерскую, попробовала какой-то десерт, у меня же, например, в голове рождается следующее сочетание или где я могу использовать часть этого десерта. Так, например, очень много лет назад, когда я была именно домашним кондитером, я была в Кёльне, и в кофейне у них было сезонное предложение тыквенной латте. Когда я его первый раз попробовала, я просто обалдела. Какое классное сочетание тыква-кофе. Но мы никогда этого нигде не видели, никогда не сочетали. Мы просто добавили сироп тыквы в кофе, да, в стандартный латте макьято. Я приехала домой, и уже через неделю у меня родился зефир тыква-кофе, который сделал, в принципе, меня очень популярной на страницах социальных сетей. Очень многие девочки начали повторять. Я сделала даже хэштег «Зефир, тыква, кофе». Очень многие стали повторять. И потом, спустя много лет, встречалась с кондитерами, которые говорили: «Твой зефир, тыква, кофе сподвиг меня делать зефир». И я потом придумала еще такой-то вкус там и так далее. Вот. Это очень уникальный, как я считаю, до сих пор зефир, потому что он напоминает такую, знаете, вареную сгущенку. Иногда напоминает тирамису. Невероятное сочетание осеннего такого вкуса. Ну, так осень-зима. Вот так и все и рождается.
Ирин, вы уже начали говорить про воспоминания из детства и про мамин Наполеон, а вот как вы пришли в эту профессию?
Опять же, спасибо за ваши вопросы, они просто замечательные. Мое образование – переводчик. Я профессиональный переводчик, я училась английскому языку и работала синхронистом. Была в Женеве в мишленовском ресторане, переводила после переговоров ужин. В общем, утром работаешь, днем работаешь, в перерывах работаешь, да, потому что начальник работает, с кем-то разговаривает, он английский вообще не знает, и я везде за ним ходила и переводила ему. И мы, значит, поужинали, там, выпили бокал вина, в общем, все прекрасно, все сытно, все так вкусно, такой стейк, прекрасный гарнир, салат, компания. И в конце мы заказали чай. Просто чай, потому что уже очень сильно наелись. И нам выкатывают такую тележку с конфетницами, и в них разноцветные, ну, какие-то вот... Мне даже сначала показалось сувениры или мыло. Я никогда не видела до этого макарон. Это был 2009 год. Выкатили, и, ну, естественно, я сразу почувствовала свою ответственность. Все-таки ресторан очень дорогой. Говорю: ой, мы не заказывали, спасибо, мы только чай. А нам очень так любезно официант объясняет, что это комплимент, макарон к чаю. Вы можете выбрать, ну, любое количество, любого цвета. Ну, естественно, визуально они мне очень понравились сразу. Я не представляла, какие они на вкус, но я сказала: ну, тогда все по два. Ну, предложите нам, пожалуйста. И вот они разговаривают между собой, а я делаю только один укус этого просто божественного десерта. Я пропадаю, я не могу ни переводить. Мне настолько я окунулась в это миндальное какое-то безумие, в эту начинку нежнейшую. Во-первых, и визуально это очень красиво смотрится. Во-вторых, безумно вкусно. И мне босс такой: Ирен, будешь переводить? А что? Я это все сфотографировала, что тогда были какие-то вообще примитивные Nokia у нас. Я как-то попробовала это на цветную Nokia сфотографировать. И приехала в Москву, их нигде нет. 2009 год. Их нигде нет, есть только в одном ресторане в Москве. И стоят они, девочки, 35 рублей штучка. Тогда доллар был там что-то вроде в районе 28. Я говорю: что? 35 рублей? Это что, издевательство? Ну, то есть, чтобы тебе поесть, нужно, ну, хотя бы там 6-8, а еще там мужу привезти домой, угостить. Я подумала, что это очень дорого. И такая: ерунда. Есть YouTube, я сейчас сама научусь. Значит, открываю YouTube, естественно, на английском языке, на русском даже этого не было. Там девушка говорит: кипятите сахар с водой, да, до 18 градусов. Я думаю: ой, да что за глупость? Какие градусы могут быть у кипящей воды? Все закипело, нормально, пойдет. Чтобы я буду еще мерить. Кого не учат? Меня? Я шарлотку печь умею. Ну, естественно, у меня ничего не получилось, потому что сироп нужно доводить до определенной температуры в итальянской меренге, а это от 118 там, до 121 градуса. Мне ничего не получилось, я начала искать в интернете, как еще можно это сделать, и наткнулась, скажем так, совершенно случайно сама на курсы по приготовлению макарон. То есть это однодневный был курс. Я не помню точно дату, но точно могу сказать, что после этого дня моя жизнь на 500% поменялось. Я пришла на курс, и там все представлялись перед шефом. Я кондитер, прилетела из Перми для того, чтобы научиться печь макаронс. Я кондитер, работаю в таком-то ресторане. И когда, ну, я домашний кондитер, вот пришла еще расширить свои знания. Девочки, 2009 год, я еще раз напоминаю. Я 12-я была в очереди, значит, я вот так вот их слушала. Когда до меня дошла очередь, я сказала: всем привет, я Ирен, и я никто. Ну, потому что мне нечего было им сказать, я переводчик, и я вообще в шоке от того, что вы сейчас сказали. То есть я в Москве еще думала заплатить, приехать, как-то поучиться, целый день потратить, с кем-то там ребенка стать. А люди из Перми прилетели, ну, до стыдобища, что-то мне сейчас объяснять. И ровно за один день действительно мне показали технологию приготовления, меренги, правильное смешивание, правильные ганаши. Я первый раз в жизни увидела планетарный миксер, у меня вообще все, это была любовь на все времена, я стала мечтать о нем. Потом я узнала, сколько он стоит, я перестала мечтать. И вот так вот жизнь моя и поменялась.
И вы пришли в профессию как раз из кондитера уже.
Да.
С переводчиком вы не стали.
Но мне до сих пор помогает английский язык. Я, когда прихожу на курсы, мне не нужно, чтобы мне кто-то переводил и помогал. Плюс я общаюсь с иностранными шефами через социальные сети, мы друг другу что-то рассказываем, делимся рецептами, какими-то лайфхаками, и английский по сей день мне помогает. Плюс у нас вот в компании, где я работаю, мы переводим с русского на английский рецепты в приложение, и я их модерирую, отвечаю на комментарии и перевожу рецепты. То есть, в принципе, язык, он меня так и как бы не покинул, он мне, наоборот, помогает.
А вот расскажите, сейчас вот мы заговорили про цены как раз, расскажите себестоимость торта.
Ох, это очень сложный вопрос, потому что помимо того, какие у вас закупочные цены, еще есть такие факторы, как зарплата, аренда, ну, себестоимость, то есть можно купить сливки за такую цену, а можно иметь постоянные контракты и иметь там более лояльную цену в зависимости от того, сколько вы в объеме покупаете. Поэтому очень сложно сказать. Это у каждого своя цена.
Ну, приблизительно, вот я имею в виду, по тем ингредиентам, которые входят в состав торта, если вот не брать там обслуживание, да, там продавцов, которые будут это продавать.
Ну, я бы назвала, наверное, 1500 за килограмм, не меньше. Это вот просто
продукт. А торт у нас сколько весит? Он килограмм или
торты
меньше?
Торты от 500 грамм. Сейчас бента-торты очень популярны. Они там 300-400 грамм. Но это вот торт на одного, на двоих. В коробочке, в такой, как бы, азиатская тема. Когда ты открываешь коробку, там как будто бы, ну, должна была быть лапша. Вот так открывайте просто бокс. И там такой маленький тортик, и можно там написать «С днем рождения», ну, какой-то юмор там пишут. И это вот буквально торт на одного, на двоих. Очень популярная история. Поэтому свадебные 15, муссовый торт, средний, да, килограмм полтора. Потому что они из формы. Ну,
да?
Ну, так, навскидку, не меньше.
Но зависит же еще от ингредиентов, которые входят. Если это натуральные ингредиенты, то, соответственно, это все будет дороже.
Если это ореховые пасты, допустим, фисташковая паста сейчас очень подорожала. Натуральная, стопроцентная фисташковая паста иранская, то она где-то килограмм стоит 8 тысяч рублей, например. Ваниль дорогая. То есть мусс может быть просто стандартным, может быть на дорогом бельгийском шоколаде, может быть на творожном сыре, там, маскарпоне. То есть здесь как бы... Как раз и есть калькулятор, такая должность в кафе, в кондитерских, в ресторанах, которые считают себестоимость по техкартам. Выход, потеря и себестоимость. Потом приходит менеджер, умножает это все на 4 там, или на 3 и продают.
А реально ли сделать торт, мне кажется, сейчас такая модная история, без сахара, без глютена, и чтобы при этом это было вкусно?
Конечно, реально. Возможно, абсолютно. Ничего сложного нет сделать бисквит на ореховой муке, и это будет без глютена. Но это будет аллергично. То есть тоже важно это спрашивать.
Ну да, для тех, у кого есть аллергия на орехи.
Да, сейчас очень много заменителей, триголозы. Это все, конечно, дороже стоит, вот, но это абсолютно возможно.
Но на вкус это не повлияет?
Я считаю, нет. Очень можно сделать вкусные десерты без сахара. Ну, я их ела, я их пробовала, как бы в этом нет ничего такого. Просто очень грамотно к этому нужно относиться, понимаете? Это нужно пройти правильное обучение, это нужно получить консультацию эндокринолога, потому что как бы только заменить там неким заменителем и при этом не знать его предысторию, не знать его органику и не знать его следствия в организме, понимаете? Поэтому вот у меня мама, например, когда у нее выявили сахарный диабет, и она начала там эти таблетки себе в кофе, а какой там состав, какое следствие вот этих всех химических, скажем так, заменителей сахара. Здесь нужно все только с доктором. Нужно четко понимать свои анализы и у кондитера заказывая говорить, что мой организм воспринимает хорошо тот или иной сахарозаменитель. Узнавать это очень индивидуально. Понимаете? Я, вот у меня есть очень близкий мне друг Ольга Пиньоза, которая говорит, неправильное питание, а персональное питание. Если у вас проблемы с сахаром, вы четко должны знать, что вам можно, а чего вам вообще нельзя. И кондитеру об этом сообщить. Потому что у меня, например, часто заказывали макаронс. Ой, классно. Можно еще торт? Только, пожалуйста, без орехов у нас аллергия. Подождите, так вы ели макаронс, они на 100% миндальной муке. Да? Понимаете? А выяснилось, что, например, на фундук очень сильная аллергия. На миндаль можно, а фундук нельзя. Вот иногда в ресторане вы приходите, и, может быть, кто-то просто заказывает еду и блюдо, и официант принимает заказ и уходит. А в некоторых ресторанах, к чему я очень уважительно отношусь, официант еще спросит, нет ли у вас аллергии, у кого-то там на дайкон, у кого-то на чили реакция есть. То есть люди должны с уважением и трепетом относиться к своему организму, и тогда все будет хорошо.
А есть ли какая-то сезонность спроса на торты, на конфеты? То есть, допустим, там в День матери или там на Новый год
всегда
больше заказывают?
Конечно, к праздникам.
Насколько увеличивается это вот в процентном соотношении, либо, может быть, в количестве?
Всегда есть горячий сезон у кондитеров. Это 1 сентября, День мамы обязательно, Новый год. Декабрь у меня всегда был расписан, там, не знаю, в октябре месяце полностью. Очень любят пряники заказывать, корпоративные заказы, конфеты корпусные. А потом у нас идет 14 февраля, хотя это не наш праздник, но тем не менее он все равно у нас очень популярен. Сердечки с молоточками разбивают, там внутри конфеты, торт в виде сердца. Потом, естественно, идет 8 марта. Это всегда заказчики были, которые заказывали для воспитателей, для учителей, для сестер, там, подруг и так далее. Потом у нас идет супер горячая пора, это Пасха. Куличи заказывают, панеттоне, это просто. И потом идет сезон отпусков, летом у нас свадьба. И, либо вообще, ну все, вот свадьба, дни рождения, свадьба, дни рождения, свадьба, дни рождения. И мы возвращаемся к вам к 1 сентября, когда обязательно заказывают карандаши в виде шоколада, рисуют пряники, тетрадки моей любимой учительницы 5, то есть такие тематические.
А вот есть такое, что вот простой, вот, допустим, там в какой-то месяц, в июле, допустим, торты сладкое не заказывают, люди
всегда
там следят.
Есть, всегда.
То есть в любом
люди
случае.
Люди женятся
всегда.
Круглый год. Они разводятся, потом опять женятся.
А как понять, что торт вкусный, при этом не пробуя его? Пришел, допустим, в какую-то кондитерскую, где достаточно дорогие, да, образцы, не сможешь ты все попробовать, но надо тебе какой-то выбрать. Вот можно как-то так визуально определить, что вот этот вот десерт будет точно вкусный?
Ну, допустим, по песочке я могу сразу сказать, что у нас большинство кофеин песочку не допекают. Я вижу визуально, что тесто сырое, оно белого цвета. Песочное тесто должно быть карамельного пропеченного цвета, тогда оно будет хрустящее. Я сразу, например, вижу, что тесто сырое, я его даже заказывать не буду. Опять же, да, визуально как это можно определить? Только попробовав, что очень много кофеин, где есть мини-версии, и можно заказать ассорти. Свежие, вы видите, ягоды, крем, ну, то есть медовик, да, мы его пока не попробуем, мы не поймем, пропитан он или нет. Есть ли там аромат меда или нет? Поэтому тут сложно как бы именно только визуально сказать. Ну, когда я вижу, например, как кондитер, аккуратная ли работа, да, есть ли баланс между бисквитом, кремом, начинкой. То есть вот так я могу определить. Но только после первичной дегустации даже одной ложечки мне будет достаточно, чтобы понять, насколько здесь пропитан бисквит, чем я руководствуюсь. Хочется ли мне сразу это запить? Вот если бисквит не очень сладкий, хорошо пропитан, у вас нет потребности мгновенно это запить горячим чаем, например. Вот я так определяю.
Скажите, Ирен, а как вот вы учились? Какие мастер-классы проходили? И где вот лучше, если кто-то захочет стать кондитером, вот получать знания в этой области?
Я бесконечный, бесконечный студент. Я не училась, я учусь. И продолжаю учиться, и буду еще
обязательно
учиться.
Ну вот посоветуйте как раз и нам, и нашим слушателям.
У нас есть просто самородки. Очень-очень рекомендую, если вы хотите окунуться в кондитерскую жизнь, пойти на курсы или купить онлайн. Это сейчас очень распространено. У нас есть просто самородки. Это Вера Никандровая, Людмила Букина, Ольга Пениоза, которые делают обучение как онлайн, так и офлайн. Онлайн-то прекрасно, но на офлайне вы видите, как работает шеф, и вы пробуете десерт от первоисточника. То есть вы знаете, на
но
что вам потом ориентироваться.
Конечно.
Обязательно. Это сейчас очень-очень доступно. Не так, как вот было у меня в 2009 году. Ну, то есть мы вообще не знали, куда нам бежать, потому что было очень мало шефов или информации, в принципе. Сейчас это очень распространено. Курсов много, множество. Они путешествуют и по России. То есть не обязательно лететь. Можно дождаться, когда шеф приедет в этот город. И покупать онлайны. То есть, ну, я не знаю, насколько возможно мне, в принципе, все имена говорить, потому что я могу бесконечно говорить о том, что сейчас наконец-то возвращаются иностранные шефы с мастер-классами. Я очень рада этой ситуации. Академия шоколада у нас есть на метро «Сокол». Академия шоколада, там директор Юлия Иванова, она преподает и по шоколаду, и по венской выпечке, ее коллеги, Илья Саприн преподает, Даша. Можно просто зайти на сайт Академии шоколада, посмотреть, какие у них есть курсы сейчас, абсолютно доступные цены, очень крутая школа.
А вот как вы за тенденциями следите? Получается, ну вот прошли вы эти курсы, где-то в интернете на YouTube-ролики смотрите?
Ну, в принципе, соцсети спасают. Соцсети, что сейчас в тренде, что сейчас модно. А вот я знаю, что я просто очень взрослая и не пользуюсь ТикТоком, но сын мне часто говорит: мама, смотри, вот это сейчас в тренде. Мама, смотри, вот такой надо ролик снять. Ну, как бы у меня нет сил и ресурсов еще за этой соцсети следить. Вот. А так мы, в принципе, в запрет грамме смотрим за шефами иностранными, где они преподают, какие сейчас у них новшества. Я очень люблю посещать выставки. У нас есть пир, прекрасная выставка, гастрит. Я вот 2 раза уже летала в Лион на выставку Сера, где еще проходит Coupe de la Monde de la Patisserie. Я надеюсь, я правильно сказала, потому что на французском я не знаю этот язык. Это лучший кондитер мира. Это вот как Олимпийские игры, то есть там группы поддержки, там трибуны, и при вас кондитеры готовят. Вот я 2 раза уже туда ездила, даже знакома с шефом Отто Тей, азиатский шеф, который в 2019 году выиграл этот конкурс, и с помощью соцсетей мы познакомились, очень много лет дружим, он был преподавателем в моем марафоне кондитерском, обучающим, и вот мы были онлайн знакомы в том году, получается, уже в 2023 году, в Лионе мы встретились уже лично, нафотографировались, там, ой, марафонцы, смотрите, наш шеф. Все возможно. Самое главное – это жить этим, дышать этим, искренне это любить. Не ограничивать себя тем, что я сходила на одни курсы – все. Или я училась на психолога – все. То есть я никак не связана была с кондитерской жизнью. Но меня любовь привела к этому. И я до сих пор люблю. Я люблю печь макаронс. Я обожаю их есть. И я обожаю обучать, как их печь. Все, что связано с макаронс – это абсолютная любовь. И, соответственно, эта любовь подталкивает меня для того, чтобы еще учиться, еще чему-то новому, какой-то новый вкус придумать, развить. Вот у меня, например, был кондитерский когда марафон. Я сделала рулет с сиропом бузины, и у меня был ганаш с халвой. И халву я сделала сама, урок по халве, и ганаш был с халвой. Почему? Потому что когда я училась в институте, у нас был очень популярен десерт с халвой, но там был такой белковый крем с халвой. И, естественно, я это все интерпретировала по-новому. И у меня девочки со всего мира учились на марафоне и говорили, мы уже как бы отбили участие в твоем марафоне, потому что у меня в Дании в очередь стоят за халвой. Я даже до рулета у меня не доходит, потому что здесь не продается халва нигде. Какой-то остров абсолютно вот около Дании принадлежащий. И она говорит, у меня просто вот все, кто живут из постсоветского пространства, просто покупают халву. Ирен, спасибо тебе большое. Из разной, не только из подсолнечника, но уже из фисташки делали, там из арахиса, из кунжута там, и так далее. То есть, опять же, вот эта вот история, мама, обучение, институт, любовь здесь вышла к тому, что был придуман рецепт рулета с халвой. И он безумно вообще вкусный, очень модный и красивый. Я тоже шефу показывала, он такой, ганаш с халвой, блин, он не сладкий. Я говорю, нет, вот попробуй. Потом, естественно, я и макаронс уже сделала с этим ганашом там, и так далее.
Как вы рассказываете, да? Сразу очень хочется попробовать.
Ну, попробуйте кексики лимонные.
Ну, попробуем, обязательно. Скажите, а сколько кондитеру приходится пробовать сладкого, вот пирожных, конфет, ну, в течение дня, допустим?
Ну, это тоже зависит от того, если, например, кондитер делает свадебный торт, то он не будет его пробовать, он его печет, собирает. Когда вы уже с опытом, вы точно знаете, что ваш рецепт рабочий, то вы не будете надкусывать бисквит. Вы видите уже визуально по его текстуре, все ли с ним хорошо. Если я, например, разрезаю бисквит и вижу, что он клёклый, и понимаю, что там явно что-то с весами произошло, то есть мне даже пробовать не надо, я вижу, что он не поднялся, или там разрыхлитель не так сработал, или еще что-то. Я это и так увижу, я это уже собирать в торте-то не буду. Мне очень понравился рилс, там ожидание-реальность, когда супруг снимает вот ожидание-реальность. У меня супруга кондитер, что вот он ест каждый день какой-то там торт, и потом показывает реальность, что он обрезки от медовика, без ничего. И семье мало что перепадает на самом деле. Это работа.
Ирен, в завершении буквально вот такой блиц у меня вопрос. Кондитер должен быть поваром или нет?
Нет, конечно. Повар должен быть поваром, а кондитер должен быть кондитером. В ресторане должен быть повар, который даст задание кондитеру придумать новое меню на сезон. Он должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим любимым делом.
Спасибо большое.
Спасибо за интересную и вкусную беседу.
Спасибо, что пригласили.
Слушайте нас каждый четверг в 16:30.
Пока.